Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Это «Светлый вечер» на Радио «Вера». Дорогие слушатели, здравствуйте. В этой студии Алексей Пичугин.
И Владимир Емельянов. Здравствуйте, добрый вечер.
Сегодня мы беседуем с протоиереем Львом Семеновым. Отец Лев наш частый гость. Напомним, что он руководитель Духовно-просветительского центра Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и кандидат исторических наук. Здравствуйте, отец Лев.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Завтра в храмах будет читаться Евангелие, отрывок Евангелия от Матфея. Где говорится о плодах? Напомню или расскажу тем, кто его не слышал, не знает. Там сказаны такие слова: «Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его». То есть вот на этом мы сегодня делаем акцент, на плодах. Что же это за плоды? И от кого отнимется Царствие Божие? О чем вообще здесь говорится в этом маленьком фрагменте, который я процитировал?
Да, всего два стиха евангельского текста. И, как всегда, столько за ними стоит. Меня, можно сказать, с юности, с первой встречи с текстом Священного Писания поражала вот эта многослойность текста, его глубина, порой явленная, порой поначалу скрытая, но позволяющая слой за слоем вскрывать, погружаться и ощущать подлинное величие смысла, которое так богодухновенен и так много для нас значит. В самом деле, отнимется от царства. Вы посмотрите, человеческая история, если брать даже последние, скажем, тысячелетия и последние столетия, она полна поражающих, достойных пера Шекспира, в каком-то историческом смысле трагедийных примеров того, как рушились некогда великие империи, великие царства, великие королевства. И, к сожалению, когда к опыту исторического прошлого современный человек обращается, я не имею в виду профессионалов-историков, своих коллег по историческому цеху, а порой и историков, что вдвойне достойно сожаления, обращается внимание лишь на внешний, чисто событийный аспект. И вот за этой событийной канвой теряется то, что является стержнем мировой истории, ее промыслительное содержание. И поскольку в этих двух стихах евангельского текста речь идет о плодах, то мне хотелось бы, надеюсь, это будет нашим уважаемым слушателям тоже интересно, в этом смысле вовлекая их в беседу, вовлекая их в поползновение над этим задуматься, попытаться осмыслить еще дополнительно, самостоятельно, вне каких-то комментариев библейских, известных, святоотеческих, над самим понятием «плоды». Ведь оно довольно часто, не один десяток раз встречается и в Ветхом, да, и в Новом Завете. Причем встречается в двух основных значениях, если говорить как о слове, как, так сказать, о термине. Плоды в буквальном понимании – плоды каких-то растений, продукции сельскохозяйственного производства и так далее. И, что не менее, а безусловно, в этом контексте более важно, в смысле переносном, когда речь идет о плодах какой-то порой очень напряженной внутренней духовной работы. Более того, не только об этом идет речь в Библии. Ведь мы видим там прямое указание, и Господь наш Иисус Христос очень четко указывает, что плоды бывают добрыми. И есть деревья, которые приносят эти добрые плоды, и есть деревья, которые не способны их приносить в принципе. За этим тоже, конечно, стоит очень глубокий символический смысл, а не только образ вот физического дерева,
ну да,
засохшей смоковницы.
А что значит вот дерево, которое не способно в принципе приносить плоды применительно к человеку?
Применительно к человеку, я думаю, интересный вопрос. Если честно, он не то, что поставил меня в тупик, но побудил еще раз самому сейчас задуматься в ответ на ваш вопрос.
Есть же притча о талантах, с другой стороны, где говорится прямо, абсолютно прямо, что любому человеку даны таланты, а дальше как он их развивает.
Это знаю, совершенно верно.
Нет, и но поэтому... вот дерево, которое в принципе не
вот
может.
Да, тут вот, как казалось бы...
И отвечая на прозвучавший вопрос, мне кажется, можно применить вот этот образ человека как дерево, в принципе, не способного плодоносить. Это тот человек, который... не просто не делает над собой усилия для того, чтобы идти единственным спасительным путем жизни в вере, и не потому, что он чего-то не знает, что ему не открылась какая-то истина, но гораздо бывает более страшные случаи, более страшные примеры того, как человек, которому эта истина открыта, а сегодня, я думаю, на земном шаре, в век такой информационной цивилизации, нет человека, который не слышал бы о Христе, о его земном служении, о христианстве, о православном учении, о подвигах христианской добродетели.
Прошу прощения, отец Лев, но просто мне кажется, у нас больше половины страны не слышала никогда.
Не слышала
никогда?
Нет,
я думаю, что нет.
Вы понимаете, можно слышать и не услышать. То есть слушать и не услышать, если перефразировать «имеющие уши да слышат», да, евангельское. Здесь вы очень интересный, опять-таки, задали вопрос. Я, правда, боюсь, что мы сейчас немножко уходим в сторону, но мы вернемся с вашей помощью, да, вы напомните, к не до конца отвеченному вопросу. Здесь мне видятся две очень интересные и важные стороны. Дело в том, что мне, ввиду моего возраста, свою университетскую работу преподавательскую довелось начать очень рано. В 72-м году, то есть чуть ли не полвека назад, считайте, и тогда ситуация была, конечно, совершенно не располагающая к тому, чтобы говорить о христианстве, о Христе в том ключе, в котором необходимо об этом говорить. Но своеобразный парадокс. Очень многие люди, есть прямые свидетельства, и опубликованные и в бумажных текстах, и в интернет, на интернетных ресурсах. Как раз вот эта сама ситуация утаенности, запретности, она вызывала интерес. Плюс сохранившаяся традиция. Это не только, как принято говорить, белые платочки, низкий поклон тем, кто... нес и хранил эту традицию в храмах. Это и даже в светской среде люди, а мне с ними в молодости, я еще успел с ними повстречаться, пообщаться, а с некоторыми даже подружить, это люди, которые в силу их возраста свое детское воспитание и образование проходили еще в прежние, дореволюционные времена, для которых естественным было посещение храма, соблюдение всего годичного цикла и праздников, если иметь в виду быт православного человека. И поэтому, несмотря на то, что об этом нельзя было говорить вслух, в общении даже со своими учениками, я вспоминаю некоторых своих школьных учителей, я не говорю уже об университетских учителях, вот в такой среде неформального общения невероятно широко и глубоко был распространен интерес к Библии, к христианству, к учению церкви. Маленький пример. Я, как историк христианства, и даже в те времена, который в очень непростых был условиях, потому что, вы понимаете, выступая с лекцией, скажем, о Библии, просто о Библии было невозможно выступать. Я кое-где об этом уже рассказал и в интернете, и в журнале «Мир Божий». Приходилось находить способы, скажем, называть тему «Библия как памятник мировой культуры», касаясь ее, так сказать, литературных сторон, ее представленности в произведениях искусства, живописи, скульптуры, музыки, литературы и так далее. Так вот, практикуя такой рассказ о Библии, о христианстве, о Христе, даже в тех советских условиях, я постоянно сталкивался с тем, что после лекции меня окружали слушатели, несколько человек, и тут уже начиналась беседа без цензуры, доверительная. И вот то, что я сейчас упомянул, что тяга была очень велика, очень ярко и таким примером доказывается, что ли, иллюстрируется. На грани, вот, так сказать, перестройки на 80-е годы, поздний, так сказать, советский период. Я, как историк, и в том числе историк вот христианства, как вы понимаете, истории религии в университете не было, а был пресловутый курс научного атеизма, который, я рассказываю потом, как я с этим обходился вот в этих своих опубликованных главах мемуаров, который я тоже вел наряду с курсами другими историческими по древнему миру и потом истории мировой культуры. И наступил период пика вот этих, ну, как сказать, гласности, какого-то свободомыслия, вольнодумства студенческого, которое во все времена студенчества особенно было свойственно, это понятно. И когда новый поток, филологический факультет университета, сентябрь, у них в расписании научный атеизм, ваш покорный слуга появляется в аудитории и встречается с ситуацией студенческого митинга.
Бунта
буквально
просто.
Протеста. Мы не хотим слушать вот лекции по научному атеизму. Вы расскажите нам о том, что такое христианство, как оно возникало, как развивалось, какова история церкви, в том числе ее героические, мученические страницы и так далее.
А вы не были воцерковленным человеком тогда?
Вы понимаете, и да, и нет. Тоже совершенно особая тема. Мне на «Спасе» вот довелось достаточно подробно о ней рассказывать в двух передачах цикла «Мой путь к Богу». Если предельно кратко, моя встреча с Евангелием, а следовательно, встреча с Богом произошла, когда мне было 17 лет. Но реальное воцерковление, к сожалению, произошло десятки лет спустя. И поэтому
период, о котором
вы говорите, то есть вот тот эпизод университетской жизни, он был в тот период, когда я, продолжая, естественно, считать себя православным человеком, христианином, тем не менее не был воцерковлен так, как нормально должен быть воцерковлен всякий православный человек. Так вот, я им пообещал, что мы как раз будем говорить о том, что им интересно. И предложил маленький эксперимент. Ну, может быть, это по-своему смелый был в каких-то педагогических, формальных таких аспектах шаг. Я им сказал, давайте, я понимаю, вы не хотите меня слушать? Не хотите. Вам этот курс не нужен? Не нужен. Давайте поступим очень просто. Полчаса вы можете пожертвовать? Вот давайте мы с вами полчасика начнем разговор. Если у вас по-прежнему останется отсутствие желания слушать дальше этот курс, с миром разойдемся, а там будем решать, чем его заменить через деканат, этот курс. Кончилось тем, что, как вы догадываетесь, лекции часа 20 академических сдвоенных часов не хватило. И мы нашли самую большую аудиторию, и потом вывесили объявление, что не только эта группа, не только этот поток, а все желающие, которые хотят узнать о христианстве, об истории церкви и так далее, могут прийти тогда-то в эту огромную аудиторию. И в результате возник такой неформальный цикл лекций для студенчества, который целый семестр длился при таким светским языком говоря аншлаге. К чему я это сейчас сказал? если совсем прямо, у меня присутствует доля некоторого опасения, что ли, сомнения, или как сказать. То, что если бы вот 30 лет спустя повесить подобное объявление, у меня нет полной уверенности, что в течение целого семестра 150 студентов будут набивать аудиторию. Угу. Этому есть позитивное объяснение. Возможности интернета, масса информации, специальные телеканалы.
Вы знаете, а я с вами позволю себе не согласиться. Мне кажется, что и в среде молодежи, и в обществе в целом, и в нашем, и в любом, сейчас, в нынешние времена, слишком велика доля скепсиса. Ну, зайдут они, послушают разок, другой, третий. Ну, хорошо, они походят месяц. И все на этом закончится.
Вы понимаете, я, с одной стороны, с вами соглашусь как раз насчет какой-то эпохи скепсиса, что ли. Но ведь как раз, возвращаясь к той теме, которая нас сегодня здесь собрала в студии «Радио Вера», я бы связал это как раз с проблемой плодоношения. Скепсис – это не то свойство человеческой натуры, которое способствует созреванию плода.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним нашим слушателям, что они слушают программу «Светлый вечер», а у нас сегодня в гостях протоиерей Лев Семенов, руководитель Духовно-просветительского центра Православного Свято-Тихоновского университета, кандидат исторических наук. И вот все-таки я не смею, конечно, настаивать, да, так сказать, ну, просто как простой мирянин настаивать, так сказать, обращаясь к священнику, но все-таки хотелось бы вернуться к вопросу о том, что такое по отношению к человеку вот эти слова, что есть деревья, не способные плодоносить в принципе.
Мне кажется, что речь идет не о дереве, которое изначально не способно было, если этот образ использовать дальше и переносить его на человека, что это был не человек, который изначально не способен, не предназначен к пути спасительному, а речь идет о человеке, который, столкнувшись с этим путем, сознательно его для себя отверг. Если вспомнить...
Это, наверное, дерево, которое дурные плоды приносит все-таки.
А это теснейшая логическая связь устанавливается и прослеживается. Человек, который отворачивается от единственно спасительного верного пути, он органически уже не способен приносить добрые плоды. А плоды недобрые, они не только его лишают возможности спасения, но они, что не менее для его индивидуальной судьбы пагубно, они еще отвращают от этого пути тех, кто рядом, потому что дурные примеры порой бывают заразительны. И вот это даже тот самый активный скепсис, если немножко это словечко опять вспомнить, это одна из очень, по-моему, губительных черт. Потому что скепсис противостоит тому, что если на уровне бытовом, что ли, на уровне психологическом, на уровне строя души человеческой, противостоит энтузиазму, горению, вот такому жару в душе, в сердце, который позволяет человеку к чему-то стремиться, чего-то достигнуть. А у каждого православного человека есть прекрасный, высочайший ориентир, маяк, выше и ярче которого ничего не может быть на свете, и цель самая грандиозная. Но для этого нужно чуть-чуть проявить воли, проявить терпение, проявить требовательности к себе. Ведь даже если мы возьмем послание Иакова соборное, там есть интересное место в 5 главе, 7-8 стих, когда он обращается: «Братья, будьте долготерпеливы. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго. Долго терпите и вы, укрепите сердца ваши». Вот это мысль о том, что плоды созревают, требуя терпения, требуя выдержки, требуя понимания того, что это не может мгновенно появиться, по-моему, очень важно. И в этом смысле мы говорили в другом ключе о перестроечных временах, вспоминали в связи вот с тем эпизодом с лекцией. Лозунг, который в начале, еще до лозунга перестройки появился, мое поколение его очень отчетливо помнит, лозунг ускорения, недаром породил немалое число анекдотов, достаточно жестких и беспощадных к себе. Потому что элементарный, так сказать, опыт обращения к органике жизни, природы, человека, всех процессов, проистекающих в мире, показывает, что невозможно произвольно очень многие очень важные, основополагающие вещи ускорять. Поэтому вот такие искусственные вещи, которые притят принципу, которым притит принцип терпения, а это принцип исключительно важен. Не только потому, что претерпевший до конца спасется, как Господь сказал, но и потому, что вот эти плоды, они не могут быть. Понимаете, самое доброе намерение, не только потому, что известно, куда оно по поговорке может мастить дорогу, но самый искренний порыв, он может остаться порывом кратковременным, который загасит первое дуновение ветерка, этот маленький огонек, если у человека не будет вот этой стойкости, вот этого
многие
долгого
терпения.
Многие
неофиты сталкиваются с этой проблемой. То есть они быстро загораются, но по каким-то неизвестным причинам, а если, конечно, сесть и разобраться, в чем дело и так далее, и почитать там именно, и внимательно найти эти слова «долготерпение», может быть, их, так сказать, судьба в церкви складывалась бы несколько иначе, но примеры этих неофитов, они известны, они говорят, и священники пишут в книгах. И...
Да, феномен неофитства очень своеобразный, специфический, мне кажется, требующий большого внимания. Дело в том, что, с одной стороны, это как раз не то что порыв, а мощнейший взрыв того самого энтузиазма, о котором я только что упоминал. С другой стороны, это чревато опасностью какого-то уклонения. Поэтому, мне кажется, в церкви, в самой системе приходской жизни, там, где она уже возрождена, там, где она уже установлена и в нескольких поколениях себя реализует, я каждый раз в этой студии, когда аспектов приходской жизни мы касаемся, не могу с радостью душевной не упомянуть наш храм святителя Николая в Кузнецкой Слободе, который до появления восстановления храма в Лиховом переулке, который теперь наше главное здание университетское, был главным университетским храмом, я просто с радостью удивительной, сердечной, каким-то ликованием вижу четвертое, если не пятое поколение прихожан во всех вот этих соответствующих возрастных категориях с устоявшейся приходской жизнью.
Но это ведь еще община отца Всеволода Шпиллера, которая образовалась в 60-е годы, даже
которая образовалась во многом, да, еще у нас немного, но сохранились люди непосредственно еще прихожане от той поры. Ну, а последние долгие годы это отец Владимир Воробьев, который тоже так сплотил и духовенство, и паству. И вот, возвращаясь к проблеме неофита, очень важно не пускать на самотек вот эти порывы неофитствующего человека новообращенного. Очень важно правильно организованное пасторское окормление, потому что опытный наставник, который сам в свое время прошел, вероятно, через все искушения неофитского периода, он прекрасно понимает, что творится в душе человека, и способен направить в нужное русло, избавив его от всех подводных камней, от всех ненужных уклонений в не то русло и так далее. Так что возрождение и нормальное развитие приходской жизни – это панацея от очень многих бед и искушений.
Но... много приходов, где такая работа просто не ведется, или священник занят, а где-то, если это на селе происходит, то священник спешит и торопится, потому что...
Его еще три таких же прихода.
Три таких же прихода, и еще 99 бабушек, которые кажутся своей проблемой, и у него, может быть, на неофита просто не остается времени. В буквальном смысле этого слова. И этот неофит начинает метаться, потому что он понимает, что вот тот взрыв, да, о котором вы сказали, отец Лев, вот, что он, этот взрыв, да, вот взрыв он произошел, а вот сейчас это все вот таким вот, ну, как бы, если можно сравнить это с салютом. А сейчас вот эти все огонечки мигают, мигают, мерцают, мерцают и плавно оседают на землю. И он начинает бедно метаться. Он не может найти себе и настоящего духовного руководителя, духовника, вот какого-то приходского. Он начинает метаться в поисках старцев. Начинается его путешествие по всяким разным монастырям и так далее, и так далее. И не находит этих старцев тоже. И вот я знаю людей, которые вот таким образом... Они не то чтобы отошли от веры, но они спокойно, келейно дома у себя, молча, молча молятся Богу, там со свечкой вместе, лампадка у них горит, они стараются там праздники вот эти все, о праздниках вспоминать и так далее, и так далее. И таким образом налаживается для них их церковная жизнь, и они живут, и они вполне себе довольны.
Вы не представляете, в какой мере вы предвосхитили одним словом то, что я, слушая вас, уже порывался сказать.
Извините.
Это словом о келейной молитве.
Угу.
Дело в том, что если человек, недавно обратившийся к вере, потом устанавливает свою жизнь таким образом, что она сводится к молитве келейной, хорошо, если и к утреннему, и к вечернему полному правилу, если к посещению храма, по крайней мере, по субботним воскресным дням, по праздникам церковным, и только, то этого явно недостаточно. Для того, чтобы выстроить в идеальном варианте свою жизнь в церкви, необходимо, мне кажется, иметь включенность в какое-то попечение. Почему самые яркие представители духовенства современного могут вспомнить о своем чуть ли не детском алтарничестве, чуть ли не детского возраста? То есть это возрастание не просто, хотя это совершенно необходимо, это нужно. Чтение Священного Писания, молитва, посещение храма, исповедь, причастие святых даров. Разумеется, это необходимейшие условия. Но только на этом я бы не рекомендовал останавливаться.
А давайте мы сейчас запомним эту мысль. У нас небольшой перерыв, буквально одна минута. Мы вернемся в эту студию, где беседуем с отцом Львом Семеновым. Отец Лев руководит духовно-просветительским центром Свято-Тихоновского гуманитарного православного университета. Также отец Лев – кандидат исторических наук. Я Алексей Пичугин.
А я Владимир Емельянов. Действительно, вернемся через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».